В России объем просроченных платежей по кредитам, которые были выданы ранее банками, в июне, более поздних данных пока нет, увеличился на 6,5%, а в целом за первое полугодие почти вдвое. Именно с ростом просроченной задолженности по кредитам связывают вероятность второй волны кризиса для российских банков. Подробнее об этом в материале Сергея Синицкого.
Общий объем просроченной задолженности составляет, по разным оценкам, от 4 до 5% от общей суммы кредитов, предоставленных ранее российскими банками. Это если считать по методике Банка России, существенно отличающейся от той, которую предполагают международные стандарты финансовой отчетности. Из Москвы аналитик инвестиционного банка UniCredit Securities Рустам Баташев.
Данные, публикуемые Центральным банком, они включают только просроченную часть кредитов, но просрочка составляет как минимум один день. То есть от одного дня и более, но только просроченная часть. По международной системе отчетности включается все тело кредита, если хотя бы часть этого кредита просрочена, но считается только после 90 дней просрочки. То есть один день, там 20-30 дней просрочки не считается вообще.
Соответственно, данные могут отличаться в разы, причем в разные времена, в разное количество раз. Например, перед кризисом 1998 года в России уровень просроченной задолженности в стране по банковским кредитам Международный валютный фонд, исходя из международных стандартов отчетности, оценивал почти в 40%, а Центральный банк России по своей методике в 11%.
По предыдущему опыту, когда экономика росла, отличие было 1,5-2 раза. То есть просрочка по международной системе отчетности она была в 1,5-2 раза больше, чем просрочка, публикуемая Центральным банком. В такой экономической ситуации, как сейчас, когда, в принципе, просрочка в один день имеет достаточно большую вероятность стать просрочкой 30 дней в 60 из 90, вот этот вот коэффициент, на мой взгляд, увеличивается и уже увеличился. По моим оценкам, разница где-то в 3-3,5 раза. То есть, если смотреть на те цифры, которые публикует ЦБ, 4-5% по российской отчетности, то по международной это было бы, я думаю, 15-17%.
А как менялись с начала года объемы новых кредитов, выданных российскими банками? Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Ольга Веселова.
Во втором квартале прирост был значительно меньше, чем в первом. Более того, объем кредитов на конец периода даже сократился несколько во втором квартале по сравнению с концом первого квартала. Если в цифрах, то во втором квартале снижение составило 2% против 5% прироста в первом.
Если сокращение объемов нового кредитования во втором квартале не очень удивляет, то их рост в первом квартале кажется странным. Или дело всего лишь в девальвации рубля?
В первом квартале сильный показатель обусловлен эффектом девальвации рубля, поскольку при ослаблении российской валюты к иностранной валюте, естественно, кредиты в иностранной валюте были переоценены в большую сторону, и это помогло показать неплохой темп прироста в первом квартале. В втором квартале такого эффекта не было. Но если даже мы исключим этот эффект, фактически в первом квартале объем кредитов остался практически неизменным. То есть банки выдали столько, сколько получили по платежам за предыдущие кредиты. На втором квартале было снижение, то есть выдали меньше, чем получили.
Такой спад в объемах новых кредитов во втором квартале можно ли объяснить каким-то одним фактором, перевесившим остальные?
Связано это с тем, что банки возвращали средства, которые они занимали в Центральном банке, у государства, в первом квартале. Эти средства были и короткие, и дорогие, поэтому возвращая их, банки снижали объемы активов и, соответственно, снижали объемы кредитных портфелей в втором квартале. Это была вынужденная мера.
Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Леонид Слипченко.
В целом, единая тенденция, которую сейчас можно наблюдать, это резкое сокращение розничного кредитования, сокращение также портфеля кредитов, выданного предприятиям. Если сравнивать с годом назад, до кризиса, мы имели, конечно же, рост кредитного портфеля, выданный и промышленным предприятиям, и розница также достаточно активно развивалась. Динамика сейчас, конечно, негативная.
Кстати, сколь значительно отличаются нынешние темпы нового кредитования в России, плюс 5% в первом квартале и минус 2% во втором, от тех, которые наблюдались в последние годы? Ольга Веселова, компания «Тройка Диалог».
Вот эти плюс 5% прироста первого квартала и минус 2%, их стоит сравнивать примерно с 8-10% прироста за квартал в те годы, когда у нас были рынки открыты.
И некоторые банкиры, и многие эксперты, говоря о возможности второй волны кризиса в России, именно из-за роста просроченной задолженности по банковским кредитам прогнозируют эту волну на осень и до конца года. Почему речь идет именно об этих сроках? Рустам Баташев, инвестиционная компания UniCredit Securities.
Все говорят про осень, в том числе и я, потому что на осень попадает пик платежей со стороны компаний банкам. Для примера скажу, что в третьем квартале этого года компании российские должны погасить российским же банкам порядка 26 миллиардов долларов. В четвертом квартале этого года уже 55 миллиардов долларов. А во втором квартале должны были погасить только 13. То есть объем кредитов, которые российские компании должны погасить банкам, он увеличивается фактически в два раза в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом. Нет никаких сомнений, что компании не смогут это все погасить. И единственный способ – это пролонгация кредитов, либо какие-то там судебные разбирательства, банкротства. Поэтому предполагается, что если банки не захотят пролонгировать или не смогут пролонгировать эти кредиты, вот она, вторая волна кризиса.
Леонид Слипченко, финансовая корпорация «Уралсиб».
Есть такие мнения на рынке о том, что действительно может быть вторая волна. Я не склонен, в принципе, поддерживать. Риски, конечно же, есть, но я не могу сказать, что они достаточно большие сейчас. В первую очередь, на мой взгляд, это чисто психологический фактор, так как действительно многие проблемы, и как и год назад все случилось в третьем квартале. А вторая – это чисто экономическая причина, так как практически 50% всех кредитов, выданных российскими банками, российским предприятиям, они имеют срочность меньше года. То есть год назад резкий отток ликвидности из глобальных рынков и так далее, проблемы с ликвидностью очередные. Поэтому вот этот третий квартал и даже четвертый, он достаточно значимый для всех рынков. И если мы его успешно пройдем, чем я, в принципе, сейчас больше склоняюсь, чем нежели каким-то риском второй волны, можно сказать, что мы успешно преодолеем.
Общая кредитная задолженность российских компаний и предприятий в течение второго квартала сократилась с 13 триллионов рублей до 12,7 триллиона. При этом объем просроченной ими кредитной задолженности, наоборот, увеличился с 3,3% до 4,5%. О чем говорят эти данные? Ольга Веселова.
Данные Центрального банка говорят о постепенном ежемесячном ухудшении качества кредитных портфелей российских банков. Пока не было ни одного месяца, когда бы качество улучшилось, то есть когда уровень просроченного долга в процентах понижался, но вместе с тем уже пара месяцев, когда темпы прироста в абсолютном выражении замедлялись. В среднем за месяц примерно на 1,5-2 миллиарда долларов прирастает объем просроченного долга по корпоративным кредитам. Скорее всего, мы увидим дальнейшее постепенное ухудшение качества кредитных портфелей, может быть, более медленными темпами, но мы не ожидаем драматического скачка по уровню прироста просроченной задолженности во втором полугодии. Хотя, конечно, понимаем, что среда остается очень сложной, дисциплина возврата действительно остается намного хуже, чем за кризисное время, и очень многое будет зависеть во втором полугодии от восстановления кредитного цикла.
Другими словами, восстановление кредитования. Вопрос ко всем нашим собеседникам. На ваш взгляд, сколь соответствует реальной ситуации такая формулировка? Дело не столько в том, что банки российские придерживают новые кредиты бизнесу, а в том, что качественных заемщиков они сегодня находят в стране немного, таких, которым можно выдать кредит, не опасаясь за его возврат. Рустам Баташев, компания UniCredit Securities.
Во-первых, я бы, конечно, сказал, что банки зажимать деньги – это не их бизнес. Бизнес банков – именно деньги раздавать, иначе они просто не будут зарабатывать. Их бизнес – выдавать кредиты. Если они кредиты не выдают, значит, они не зарабатывают. Поэтому они всегда хотят выдать кредиты. Но выдавая кредиты, они предпочитают очевидным образом получить обратно и кредит, и проценты по нему. Поэтому ищут качественных заемщиков. Если год-два назад качество заемщиков было гораздо меньшей проблемой, то сейчас это действительно проблема. И банки, имея деньги, стараются с наименьшими рисками для себя выдавать эти кредиты. Соответственно, качественные заемщики могут рассчитывать на низкие проценты, и банки, в принципе, за ними, я бы сказал, даже охотятся. Заемщики с низким качеством, в принципе, готовы брать под высокий процент. На самом деле, банки, наверное, сейчас особо не интересуют, потому что риск невозвратов большой. То есть, с постановкой вопроса, что качественных заемщиков на самом деле стало меньше, и они в дефиците, и банки за ними охотятся, да, я с этим согласен вполне.
Леонид Слипченко, компания «Уралсиб».
Стоит начать с того, что мы видели сейчас достаточно успешное размещение облигационных займов. Иностранные инвесторы тоже достаточно позитивно на это смотрят, и внутренний рынок в том числе. Поэтому качественные есть заемщики, все еще есть они. Действительно, в тех или иных индустриях, конечно, еще спрос недостаточно установился. Многие структурируют краткосрочную задолженность. В целом, я склонен придерживаться, да, такой точки зрения. Действительно, сейчас все в ожидании некоторым находятся, когда мы увидим действительно, что экономика может восстановиться. Поэтому сейчас даже выдача розничных кредитов не выглядит так привлекательно, как тот же год назад. А определенные заемщики все-таки как являются качественными, так и есть, но они не могут определять общую динамику рынка, который склонен сейчас все-таки к сокращению кредитных портфелей, так как риски все еще высоки.
Российские банки и проблема качества заемщиков. заемщиков в стране. Ольга Веселова, компания «Тройка Диалог».
Я соглашусь отчасти. Дело в том, что сложно оценить кредитные риски при высоком уровне неопределенности для банка. И риск-менеджмент банков склонен увеличивать уровень отчислений в резервы, чтобы обезопасить себя от ухудшения качества кредитных портфелей в будущем. Это, конечно же, увеличивает ставку, по которой банки готовы сужать средства в экономику, сужать средства клиентам. И поэтому при более высоких ставках не все заемщики готовы занимать в банках. И, разумеется, вопрос, какие заемщики и с каким уровнем доходности своего бизнеса готовы занимать в банках по высоким ставкам.
Общий объем просроченной задолженности по кредитам российским банкам в июне, более поздних данных, то есть за июль, Центральный банк пока не представил, увеличился на 6,5%, а в целом за первое полугодие почти в два раза.
О вероятности второй волны кризиса для российских банков рассказывал Сергей Синицкий.